Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, я приветствую всех наших слушателей. А вот мнением или комментариями по некоторым из ключевых сегодняшних тем поделится блогер Сергей Колясников. Сергей, приветствую вас.
Да, добрый день.
Сергей, давайте начнем с такой, со страшной, с некрасивой истории. Может быть, вкратце, но обязательно по ней нужно пройтись. Благо, в Москве, в столице России, на севере, погибло 4 человека. Погибло в результате стрельбы. Закрылся человек в квартире, в итоге есть жертвы. И очень большой резонанс сразу как-то наблюдается. Я вот у вас хотел спросить, уточнить, как полагаете, это вот потому, что немножечко за 2 с лишним месяцем самоизоляции как-то немножечко отвыкли, опять же, от того, что, ну, увы, каждый день все-таки стреляют. Или будет какой-то вот это наоборот, люди освободили самоизоляцию, руки развязались? Или что-то еще психологическое другое, как полагаете?
Слушайте, ну у нас огромная страна, то есть у нас объективно совершаются преступления, это факт. Так везде, по всей планете, везде совершаются преступления, это есть. Другое дело, что здесь оно получилось достаточно громкое, вот, и в условиях там объективного дефицита острых новостей, это, понятное дело, растащили. Да, безусловно, это трагедия, но здесь было бы правильно со стороны всех участников вот этого информационного процесса обсуждения дождаться хотя бы итогов расследования, это как минимум. Потому что вот я видел сегодня совершенно там безумную кучу конспирологических версий, там, включая самые дикие. Хотя здесь мы имеем... Ну, не поножовщина, но стрельба, да, это трагедия, да, это очень тяжело и плохо, и это случается всегда и везде, и такое было, и будет, вот, ну, и надо как бы из этого не делать какую-то там, я не знаю, истерию там, не разводить на эту тему, а просто объективно разобраться в ситуации.
Сергей, а не находите, что именно как раз истерия-то и нужна? Ну, сейчас в хорошем, в нейтральном смысле слова. Почему? Потому что это по-новому позволяет и остро позволяет посмотреть на тот самый закон о домашнем насилии. Можно посмотреть по-новому вот тех влияниях, которые сейчас вот со всех интернет-сайтов, со всех телевизионных каналов, отовсюду, откуда нет. Потому что, ну вот, посмотрите, в Соединенных Штатах, Великобритании люди носятся, лупят друг друга камнями, палками. Хорошо, если только камнями и палками, огнестрельно наружу. И все это несколько снимает, что ли, у человека внутри фильтр вот этой нормальности. Ну, а почему я не могу вот выстрелить? Ну, вот, посмотрите, в телевизоре стреляли, и не в фильме, и не вот в каком-то в документальном даже проекте, просто вот практически прямой эфир.
Вот я не думаю, что тут речь идет о снятии каких-то вот внутренних таких ограничений, типа вот почему я не могу стрелять? Нет. Да, невозможно спорить с тем, что люди за 3 месяца карантина там все на взводе и объективно, то есть это очень сильно, очень на многих повлияло. То есть да, это будут и конфликты, и много чего, но на мой взгляд, пока мы не знаем ситуации до конца, мы не можем сказать, что это именно из-за карантина или еще из-за чего-то. Это просто бандиты-убийцы. Вот так вот случилось.
Да, потому что есть еще сообщение о том, что уже привлекался... Ну, правда, за пьянство не такое уж прям серьезное нарушение. В феврале вот этого года привлекался, кстати, до этого самого карантина человек, виновный в стрельбе. Я предложу поговорить о другой истории, которая больше, знаете, может быть, даже не про содержание, а про форму. Благо, Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Телеграму. То есть вот эта 2-летняя ситуация завершается. Я так понимаю, здесь можно уже так как минимум точку, ну, может быть, не поставить, но уже так вот прям руку занести с этой точкой. И, соответственно, в ведомстве также рассказали о том, что посчитали достаточными и позитивными те заявления, шаги относительно вот доступа к возможным, не доступа, а раскрытия возможных террористических экстремистских переговоров. То есть вот этот вот камень преткновения, который был изначально, вроде как немножечко даже пошатнулся. Сергей, вот здесь ваши ожидания, вот кто, даже, может быть, никто прав, кто не прав, а вот будущая судьба Телеграма, что сейчас будет дальше? Хлынет ли народ? Или те, кто хотели, уже там, собственно, и находятся? Какой-нибудь новый международный уровень? Какая-нибудь новая, опять же, форма у Телеграма появится? Потому что сейчас это мессенджер, сейчас это микроблог. Может быть, что-то еще, опять же, вспоминая какие-нибудь платежные системы, которые там планировались, ожидались?
Ну, Телеграм — это объективно очень удобный инструмент. Это факт. То есть им пользуется огромное количество людей. То есть он уже за последние годы так основательно и плотно вошел в нашу жизнь. То есть он генерирует повестку, там общается много известных людей. Все, как бы, итоги этого общения в Телеграме там гораздо чаще теперь уже становятся там первоисточниками новостей и так далее. То есть он плотно занимает свою нишу, и сейчас со снятием запрета объективно читаемость и посещаемость Телеграма увеличится. Другое дело, что я, конечно, понимаю, что Роскомнадзору надо сохранить лицо, но сказать, что у нас Telegram был под запретом, но это было бы смешно. Я вот все эти годы пишу там сам, там пишут люди, там о Телеграме пишут СМИ. Да, есть сложности некоторые с доступом были и так далее, но как такового запрета-то не было. По сути, вот, как мне кажется, это устранили вот это вот непонятное совершенно противоречие. То есть как у нас может быть в стране запрещена какая-то вещь, которая на самом деле существует и процветает? Ну, такого не бывает. То есть надо либо окончательно его душить было, чтобы там проявить как-то позицию, не знаю, там, хотя логики я в этом не вижу, либо сделать то, что вот сейчас делается, объективно снять этот запрет. Угу.
А опять же, если посмотреть какие-нибудь уроки, кто-нибудь сделает на будущее, потому что в принципе, мы живем в такую эпоху, в такое время, когда значительное число ресурсов, приложений, площадок можно серьезно проверять на разные какие-то моменты несоответствия, по разным требованиям, по разным претензиям, которые предъявляются. И в этом смысле, это, наверное, все-таки шлагбаум-то такой универсальный должен гипотетически быть. Вот эта ситуация показала, что, ну вот, не все получится как-то прибить. Это будет каким-то колоколом, знаете, так, звук колокола, да, вдали, относительно того, каким будет дальнейший интернет, относительно поведения людей в интернете, относительно того финансирования, которое будет выделяться?
Ну вот, понимаете, безотносительно, вот, уже конкретно к Телеграму, любая социальная сеть, любые подобные информационные ресурсы, они обязаны подчиняться законам государства, на территории которого они работают. Чтобы не было у нас вот таких непонятных совершенно коллизий, как, допустим, с тем же Фейсбуком. Угу. Вот. Поэтому я уверен, что тут не важно, какая именно соцсеть, но рано или поздно мы к этому придем, потому что уже давно пора ввести понятие так называемого информационного суверенитета. Мы не можем позволить на своей территории действовать и продвигать, там, защищать другие интересы, там, вести антироссийскую деятельность каким бы то ни было социальным сетям, ресурсам, там, сайтам и так далее. Ну, это логично, это разумно, это делается везде. Посмотрите, какое идет ужесточение в США, например, там. Китай можно вообще даже не приводить в качестве примера. Там все в этом плане контролируется четко и закрыто. И мы обязательно к этому придем. И это не вопрос там, нарушения прав или свобод. Нет, у нас люди, которые, как правило, заявляют вот об этих свободах, они путают свободу с правом безнаказанно творить вот всевозможный беспредел, призывать там, ко всякому нехорошему и так далее. Но государство обязано свое информационное поле держать под контролем. Не под цензурой, как это вот делается, например, в США, а хотя бы как минимум под контролем, чтобы у нас не было, знаете, откровенных таких вот призывов к массовым беспорядкам и так далее.
Ну вот тут как раз и появятся вот эти границы, которые одни скажут пересекли, другие не пересекли. Сергей, а как полагаете, у Телеграма какое может быть будущее? Это информационный какой-нибудь канал? Политический может быть, потому что вон Дональд Трамп показал, как Твиттер можно из обычной трещалки, как это в каком-то из мультиков был, я помню, когда словом Твиттер еще называли просто женщину неприличного, недостойного поведения. Может быть, экономические какие-то вещи, интернет-магазины, может, какие-нибудь туда заглянут. Есть какие-нибудь у вас предположения?
Слушайте, а там это все есть уже на самом деле.
А
там
вот о будущем, это будет какое-нибудь развитие? Ага.
Там есть продажи, там все это есть. То есть Telegram, как и любая другая крупная соцсеть, он уже достаточно, так скажем, так развился, там уже огромное количество самых разных направлений. Вот. А какое у него будущее будет? Ну, вот вы правильно сказали про президента США. Он показал, что Твиттер, на который все уже там, ну, многие, по крайней мере, махнули рукой. Посмотрите, ведь реально рабочий инструмент. То есть зависит не то, что за инструмент. В большей степени зависит от того, кто пользуется любым инструментом. И у Телеграма такое же будущее. Я думаю, он как вот занял свою нишу. Сейчас у нас появился ТикТок новый, который я, к слову, еще не, как бы, даже не заглядывал, но знаю, что эта сеть тоже там захватывает уже огромную аудиторию. То есть вот он, ну, вот у него есть его ниша, он действительно удобный, вот он будет сидеть на этой нише.
А вот я сейчас даже немножечко с вами бы не хотел, хотел бы не согласиться, но давайте сначала чуть-чуть буквально про ТикТок парой слов тоже обменяемся, а после этого так вот попытаемся объединить. Mm-hmm. Благо про ТикТок есть заявление относительно того, обвинение, наверное, даже можно сказать, ну, словесное, по крайней мере, о том, что эта площадка стала очень популярной и стала лидером по распространению фейков относительно голосования по поправке в Конституцию. Заявление было сказано председателем Комиссии общественной палаты по развитию информационного сообщества Александром Малькевичем. Он любит фейковую тему, это прям его такая такая ситуация. Среди фейков, которые упоминались, это не обязательность паспорта для голосования, а также штраф для тех людей, которые от голосования откажутся. Это, ну, и вот здесь тоже хочется понимать. ТикТок, ну, откровенно, изначально все-таки рассчитан на детей, на подростков. И тут мы видим, что там распространяется эта информация. Но это же действительно посев каких-то вот, не знаю, данных, тезисов, призывов, в конечном счете, которые изначально будут восприняты просто потому, что у детей-подростков критическое мышление, ну, похуже, мягко говоря, работает. Вот с такой ситуацией как быть? Это, опять же, можно ли на таких основаниях, по подобным обвинениям, может быть, не по подобным, а по более жестким, уже как-то тоже работать по закрытию?
Ну, тут речь скорее не про закрытие. Вот если взять ТикТок и вот эту вот разгоняемую там информацию там, о голосовании по поправкам, ну, вы уже сами, по сути, ответили. То есть разгон негатива в ТикТоке, он не окажет ни малейшего влияния на реальную ситуацию. Как минимум потому, что там это просто не та аудитория. То есть они, грубо говоря, призывают...
А не будет поздно, Сергей, я прошу прощения, что перебиваю вас. Вы не находите, что это как бы, ну, немножечко непредусмотрительно говорить, что не та аудитория? Потому что эти дети, эти подростки, через 10 лет они как раз будут той самой аудиторией. А что они запомнят из детства, из подросткового возраста, из школы? Глядите, как мы круто отрывались по призывам из ТикТока. Нет такого, что вот молодежь как-то, даже не молодежь, вот эту вот подростковую молодежь
работу
упустить и все.
Работу с молодежью никто не отменяет, понимаете? То есть, ну, это не вопрос ТикТока, это... вопрос необходимости государственной идеологии и системной работы с молодежью, там, начиная с детского садика, школы, института и так далее. То есть мы вот в свое время непредусмотрительно так отменили, отказались от идеологии. Сейчас видим, что она объективно нужна. Что если мы не занимаемся, не заполняем головы детей тем, чем надо, то это делают другие люди. И тут дело не в ТикТоке. ТикТок – это просто инструмент. Точно так же ведется там антироссийская деятельность, деструктивная деятельность в Фейсбуке, ВКонтакте. Вот. Ну,
все правильно, только в Фейсбуке детей не особо много, да и из ВКонтакта уже дети, подростки, школьники уходят. А ТикТок — это круто, это то, что вот есть у моих одноклассников, дай-ка и я туда загляну. Не будет здесь такого, что вот тут немножечко упущено, ну а дальше и все. Это, вы правильно говорите, это канал для распространения информации. Но вопрос, кто в этом канале станет первым, ну как сказать, агентом, что ли, влияния, первым этим информатором, авторитетным информатором, блогером.
Это вопрос уже получается, это должно либо крупная корпорация заниматься этими вопросами, либо государство. Потому что, по сути, если мы с вами в таком контексте говорим о ТикТоке, то получается, что он уже упущен. Там уже свои лидеры общественного мнения, которых мы не контролируем, которые продвигают чуждые нам идеи и так далее и тому подобное. То есть объективно вот эта площадка упущена. То есть сейчас мы будем там нагонять, если кто-то будет нагонять, я же не знаю, там планов Москвы и так далее. Но за это время появится еще одна площадка, еще одна площадка, еще одна площадка. Это вот именно вопрос необходимости того, чтобы у нас были свои лидеры общественного мнения, которые могли бы работать независимо от площадки. Чтобы это было имя, которое станет и покажет себя и поведет за собой людей везде. ТикТок, Фейсбук, ВКонтакт, Ютуб там и так далее.
А вот государство может...
Этого пока у нас нет.
Государство может такое лицо породить? Или это все-таки должен быть кто-то, ну, я не знаю, уж просить не пафос, из народа или кто-то самостоятельный? Потому что все, что навязывается, ну, в нейтральном смысле слова навязывается, но оно воспринимается-то в штыки.
В идеале государство должно бы такое породить, но опыт показывает то, что не получается. Все-таки государственная машина и частная инициатива, там, свобода и так далее, это разные вещи. То есть это мобильность в первую очередь, это там легкость, это необходимость согласований всевозможных и так далее. То есть, увы, но объективно государство у нас вот в этом плане, оно только-только догоняет. Мы начинаем принимать законы, там, ограничивать, пытаться как-то законодательную деятельность блогеров. Вот закон о блогерах у нас там был, потом закон о СМИ, закон об иностранных агентах. Закон о СМИ, я имею в виду, где вот доля иностранного владения. Вот. То есть это все догонялки, причем с огромным отставанием. И это очень плохо. Нам в этой теме надо, там, ну, хотя бы не отставание, но надо идти хотя бы плечом к плечу, потому что мы информационную войну во многом проигрываем.
Вот конечно, как раз сейчас тот самый момент, что, может быть, контента и лиц, которые готовы этот контент распространять, хватает. А вот именно по форме, именно по методике этого всего, ну, тут, наверное, будет посложнее. Сергей, если вы не против, давайте к чуть более таким серьезным, общим тем, наверное, перейдем. Благо, в Верховный суд, оказывается, подают иск от граждан России относительно того, что голосование по поправке в Конституцию, оно неуместно к проведению вот 1 июля. Причем против непосредственно голосования это никаких особых вопросов вопросов нет. Аналогичные иски поступают также от депутатов Мосгордумы, а вот дата вызывает вопросы. На ваш взгляд, вот здесь насколько, ну, как сказать, информационно, что ли, ситуация с голосованием освещается адекватно, хорошо, правильно? Насколько здесь вот этот момент тоже, опять же, информационный, упущен или не упущен?
Ну, вот я бы не сказал, что он упущен. На мой взгляд, вот как раз то, что касается голосования по поправкам, оно освещалось так, как надо, и освещалось достаточно много и хорошо. Вот. И вся вот эта идея с подачами исков, на мой взгляд, вот, лично это чисто воды популизм. Понимаете, это как вот Путин где-то проехал, не пристегнувшись в машине, там подать иск. И вот это вот ровно то же самое. Ну, чего вот люди хотят добиться, подавая такой иск? Отмены голосования по поправкам, ну это смешно. У нас абсолютное большинство людей за. Причем, как бы, не просто за голосование, но и там исход достаточно легко предсказать этого самого голосования. То есть вот все вот это вот, подача вот этих заявлений и так далее, это популизм. Ну просто желание там срубить хайп.
Так половину политической, не знаю, половину политической, вот как сказать, этой индустрии на популизме-то и работает, и вполне, кстати, неплохо работает. Вспомните парламентские выборы, например, в некоторых из европейских стран, хоть совсем недавние. Очень неплохо в духе сегодняшнего дня.
Ну, понимаете, ну, у нас сейчас реальность такая объективная. То есть у нас скандал, еще скандал. То есть любая тема популярная, которая начинает притягивать к себе людей, а голосование по поправкам – это именно такая тема. Она сразу вызывает кучу всевозможных рыб прилипал, там, сбоку, снизу, сверху, сзади, вот, которые начинают на этой теме там защищать, добывать, там, зарабатывать и так далее. То есть это объективная реальность. Так было, так будет. И дальше это будет еще усугубляться вдобавок.
Вот относительно того, что дальше будет, и дальше будет усугубляться. Давайте буквально, может быть, парой слов, парой тезисов про налоги побеседуем. Благо, есть как-то сегодня точечно, так я бы даже сказал, квадратно-гнездовым способом несколько сообщений, реакции относительно идей о повышении НДФЛ для богатых россиян. Причем богатыми называют те, кто зарабатывает 2-3 миллиона в год. И мы так посчитали. Ну, это не сложно. Кто-то в уме, кто-то на калькуляторе. И что-то как-то не очень богатые-то люди получаются относительно кого эти налоги. Кого эти налоги могут коснуться, повышенные?
Ну, объективно, это первый шаг. Это самый первый шаг, мы это все понимаем, и вот это вот совершенно правильный шаг. То, что, может быть, он недостаточно адекватно отражает ситуацию сложившуюся, может быть, но начинать с чего-то надо, вот мы начинаем с этого. Правильная эта мера, вот прогрессивная шкала налогообложения, безусловно, то есть она обязательно должна быть. Не должно быть такого, что у нас учитель там, и олигарх, они платят по одинаковой ставке. Но это неправильно, нелогично, несправедливо, необъективно. Вот. Поэтому направление выбрано верно. Возможно, там есть какие-то вопросы конкретно к реализации. Но так всегда. Когда у нас хоть какая-то глобальная там, федеральная реформа проходила без вопросов? Пройдет месяц, год, там, несколько лет. И все это поправят, все это доработают. Важно то, что это начали делать. И это очень важно. Я так думаю.
То есть цифры будут варьироваться или оставятся? Потому что выглядит 2-3 миллиона вот так накинули вот из головы, что называется. Причем рублей, не рублей, рублей.
Нет, я думаю, что это будет все еще не раз меняться. Вот уже непосредственно в процессе. Я думаю, что там и планка будет там не одна, там 13 или 15%, а она гораздо более динамичной будет.
А не находите, что как-то немножечко взрывоопасно в социальном плане как-то вот после завершения некоторых мер самоизоляционных в ходе коронавирусной пандемии, накануне голосования по поправке, и здесь еще такую налоговую вещь, как-то вот оно не слишком для вот социальной безопасности, такого вот спокойствия?
Мне кажется, наоборот. То есть это ответ, по сути, на запрос о социальной справедливости. То есть тут скорее подобная прогрессивная шкала налогообложения, она успокаивает людей, на мой взгляд.
Ну, то вот это, я сейчас боюсь на себя накликать какую-нибудь серьезную такую негативную реакцию, но вот те 160 с небольшим тысяч в месяц, которые вот получаются по этому налогу, ну, мне кажется, учитель, если ведет хороший такой активный образ жизни, может быть, какой-нибудь блок ведет, иметь какую-нибудь подработку, это не такие невозможные деньги.
Ну, для Москвы может быть, но... Угу. 160 тысяч для учителя в регионах. Я думаю, у нас сейчас много учителей слышат. Я думаю, они
согласятся. Вот я поэтому и оговорился. Но,
как бы, это очень большая сумма для регионов. Угу. Далеко не каждый учитель, далеко не везде такое получает, если получает вообще.
Вот мы очень интересно пришли как-то еще и к антимосковскому, возможно, характеру, потому что заработки не в центре, увы.
Ну, объективно там, знаете, это еще из фильма там «Брат 2», там, в Москве вся сила. Ну да, в столице зарплаты выше. Там, ага. Действительно, социальная вот эта ситуация, обстановка, она гораздо более стабильная, спокойная, но... Москва – это не вся Россия. Россия огромная.
Вот мне кажется, мы сами к любопытному моменту здесь подошли. Ага. Если делать вот эту прогрессивную шкалу, возможно, нужно и регион учитывать. Что если в Москве налог, который сейчас есть, это нормально, может быть,
объективно, да.
В каком-то
объективно,
в другом регионе?
Уже одно из решений. Что,
возможно,
да, вот,
налог
в принципе,
тоже
он может в зависимости от региона варьироваться, по идее. Это, конечно, ну, понимаете, не бывает таких однозначных, легких решений. То есть, ну, это вызовет, соответственно, всевозможные движения, махинации, попытки от этого защититься. Вот. Но, да, мы же знаем, что у нас регионы зарабатывают очень по-разному. Угу. Вот. Очень по-разному. Если шкала вот этого прогрессивного налогообложения, она будет отличаться в зависимости от региона, ну, наверное, это будет правильно. Но это вот тоже, это опять же раз и мысль.
Я вот хочу буквально хочу вкратце добавить, нисколько никогда ни сам не хочу, ни остальных не призываю не недооценивать регионы. Там прекрасные люди, которые прекрасно работают, которые могут прекрасно и должны прекрасно зарабатывать. И так вот сейчас у нас просто в разговор так получился, что здесь, возможно, действительно еще и географическая какая-то прогрессивная шкала тоже была бы уместна. Сергей, в завершении очень... Ну, мне кажется, не знаю, вот насколько вы этот момент застали, а у меня из таких, из подростковых лет рекламные ролики Uncle Ben's, это одна из таких вот воспоминаний, одно из воспоминаний, который я, может быть, уже и не помню, но у меня вот этот бренд в голове засел. Так вот, оказывается, логотипчик будут менять. Несколько компаний, американских компаний, будут изменять логотипы некоторых своих продуктов, если там так или иначе обыгрывается проблематика, наверное, вот этой истории чернокожего населения, афроамериканского населения.
У них идет вот это вот все, что мы видим там в США, это вот какая-то глобальная спекуляция такая предвыборная. Потому что то, что там творится, ну, это дичь. Понимаете, когда людей заставляют целовать ботинки, там, когда полицейские встают на колени, что такое полицейский, представитель государства, его щит, стоящий на коленях, понимаете? То есть, мне кажется, они просто в этом загнались и перешли какую-то вот грань. И дело даже не в том, что идиотия это вот замена логотипа Uncle Ben's, которого там знают все. Ну, сделают они его там белым, зеленым, там, китайцем, неважно, вот. Они эту грань перешли уже давно, дело уже даже не в этих приправах. То есть там зашло все слишком далеко, вот эти массовые беспорядки, вот эти вот, эта дискредитация полиции повсеместная. Такие вещи, они не проходят бесследно, такого допускать просто нельзя, как бы не хотелось. Как бы то ни было выгодно там для выборов, еще для чего-то. Это нарушает саму государственность, основы. Как бы. И вот они все это сейчас у себя ломают через колено. Зачем? Мы видим очень высокие ставки, но делать такого нельзя, это недопустимо.
А вот вы, может, видели, не видели, буквально днем ранее возобновились игры в Англии, там, ну, я вот, тур, да, вот состоялись две игры, и там тоже вначале и судьи, и игроки, казалось бы, Англия не так сильно мягко, ну, там есть тоже проблемы, кстати, в Лондоне достаточно серьезно все разворачивается, но вот и там все это происходит. Я что-то вот сейчас полагаю, вот сейчас у нас будет футбольный тоже турнир возобновляться, Премьер-лига, Кубок России будут играть, я уж вот полагаю, как бы там чего-нибудь подобного не возникло бы.
Слушайте, но я искренне, понимаете, но вот мы смотрим со стороны, все-таки на чужих ошибках надо учиться. Ага. Начнем с того, что это очень выгодно, когда ты учишься на чужих ошибках. Вот. И объективно там Россия уже не раз показала, что выводы из происходящего вокруг в мире мы умеем делать. И подобного у себя не допустим. И я как бы очень сильно на это рассчитываю. Потому что есть вещи, на которые идти ради популизма ни в коем случае нельзя. И вот это одна из них.
А вот поведение вот этих компаний, я даже не знаю, как сказать, руководство компании, которое, ну, по сути, вот до 2020 года вполне себе неплохо жило. А тут вдруг вот внезапно раз, и вот смотрите, мы пересмотрели, мы теперь вот обвиняем, мы теперь обличаем. Вот этот момент, насколько он двуличен, что ли, лицемерен, то, что нет никаких же гарантий, что пройдет еще, не знаю, там, год-два, и все по новой поменяют, потому что я не знаю, по какой
они,
причине.
Понимаете, они делают это в угоду толпе. Вот. Это просто делается в угоду толпе. Но толпа – это безумный, яростный зверь. Она как бы не мыслит. Она действует сообразно эмоциям. То есть со стороны компании, которая вот так вот в угоду моменту, там, минуте и чаяниям толпы вот это делают, это с их стороны, мое мнение, это большая ошибка. так делать нельзя, потому что толпа этого не оценит. Так же, как в США сожгли там магазин, который там помогал чернокожим и так далее. То есть, ну, толпа — это толпа, понимаете? То есть, ты сегодня прогнулся, там, потерял репутацию, поступился принципами. Вот. Это как бы, это тебе ничем не поможет уже завтра. А сам факт, прецедент останется. Ну, нельзя такое за собой тащить.
Сергей, спасибо вам огромное за содержательную, эмоциональную, кое-где очень такую любопытную с точки зрения дополнительных поворотов беседу. Блогер Сергей Колясников прокомментировал некоторые из ключевых историй дня в эфире «Радио Спутник».